опять всех наверх.
Вам красно православный следопытов внести. Салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Бутаков.
Начинаем нашу передачу с рубрики «Вселатые следопыты», созданной по материалам одноименного Макс-канала.
Два отряда ППС, флотилия «Ковчег» и отряд в честь святых божиих строителей, приняли участие в торжественном построении патриотических объединений Свердловской области для вручения флага России от губернатора Дениса Владимировича Паслера, который обратился к участникам со следующими словами. «Сегодня мы вместе со всей страной отмечаем большой государственный праздник – День России. Свердловская область и уральцы твердо стоят на страже интересов Отечества». Губернатор отметил, что флаг объединяет всех в одну большую семью под названием Отечество и поблагодарил собравшихся за насыщенную просветительскую и патриотическую работу. БПС ежегодно принимают участие в награждении флагами России. Флаги занимают достойное место в штабах отрядов, а участие в акции давно из традиции стало обязательным мероприятием, на которое приходят и ребята, и их родители. В этот день всегда встречаешь много знакомых и друзей, прокомментировал начальник Совета БПС России Всеволод Кривцов. «Это настоящий праздник единства России и нашего суверенитета, хранимого людьми, на которых можно опереться в главном – в служении Богу, Отечеству и нашим удивительным, сильным и добрым людям». А еще следопыты побывали в Троице-Сергиевой лавре.
Откроем для себя новые точки в России, путешественники. Мы еще не были в Сергиевом Посаде. Вот сегодня мы в нем побываем. И побываем, конечно, в Сергиевской лавре. Буквально проходишь метров 300 вправо по Вознесенской улице от ЖД вокзала и уже видишь звонницу Сергиевой лавры. Это что-то с чем-то, просто не описать. Все русские большие монастыри, центры православия духовные. Это настоящая сказка, которой каждому нужно побывать. Будем ходить, смотреть, насколько это возможно за один день. И, по всей видимости, захотим сюда вернуться, как это с нами часто бывает.
Это была рубрика «Всеволод и следопыты», созданная по материалам одноименного Макс-канала.
Продолжает нашу передачу рубрика «Давайте почитаем» с Игорем Батаруевым.
Книга Бориса Лукьяновича Солоневича открывает нам живые, непридуманные страницы скаутской истории России.
В пути. Живописные петли шоссе, сады, виноградники, шум водопада у Чансу. Все выше и дальше. Когда мы придем по вашему расчету, дядя Боб? Думаю, что завтра к вечеру. К ночи, Бог даст, в байдарках будем. Там гостиница есть. Продовольствие где-нибудь по дороге купим. Деньги у меня есть? Добредем как-нибудь, Олик. Ничего. Да я не боюсь, тряхнула девушка своей белокурой головкой. Ноги молодые. Я был очень рад, что в этом походе у меня оказался спутник. Разумеется, усилилась ответственность и количество забот, но зато как-то ослабело щемящее чувство одиночества. Оля была одной из лучших патрульных севастопольского отряда. Веселая, смешливая девушка лет 17 со вздернутым носиком и льняными кудрями. Она плавала, как дельфин, прыгала, как серна, и ее неунывающий характер часто оживлял самое хмурое настроение ребят. Помню, как она выбрала себе патрульного зверя — сову. Весь отряд запротестовал и заставил ее принять название «Синичек». И вот теперь начальница веселых «Синичек» шла со мной по Коммунистому шоссе в Севастополь. А впереди перед нами лежало 92 километра. На таком пути всегда будешь рад веселому товарищу. И я старался поддержать настроение девушки, чтобы заставить ее забыть только что пережитую драму и не думать об испытаниях будущего. «Хорошо. Хорошо, молодости. Много ли нужно, чтобы смеяться вопреки всему? Помню, я о чем-то пошутил, и Оля весело засмеялась. Проезжавший мимо на своей скрипучей арбе мрачный старик-татарин удивленно обернулся в нашу сторону. Оля засмеялась еще звонче и еще заразительнее, и коричневое морщинистое лицо старика внезапно тоже расплылось в улыбке, обнажив два ряда белых зубов. «Эй, бачка, бачка, барышня!» — позвал он, остановив лошадь. Мы подошли. «Хороший твой барышня!» Дружелюбно и одобрительно сказал старик. «Куда идешь?» «В Севастополь». Старик укоризненно почмокал губами. «Це беда, дорога плохой». «Что ж делать, дедушка?» — весело сказала Оля, по привычке задорно тряхнув своими светлыми кудрями. «Дойдем как-нибудь. Бог даст, раз нужно, так нужно». Татарин еще раз качнул головой и, отвернув войлок арбы, достал оттуда несколько веток винограда. «На, дочка, кушай на здоровье», — приветливо сказал он, и его арба поехала дальше. «Что это у него так все скрипит?» — удивилась девушка, махая рукой уезжавшему татарину. «А это специально устроено. Как так? Чтобы показать, что едет честный человек, который не имеет никаких оснований скрывать свое приближение. А зачем ему это? Как доказательство благонадежности. Тихо едет, значит, вор подкрадывается. Со скрипом, значит, честный человек. Чем больше скрипу, тем, очевидно, честнее человек. Нам везет. До Байдарских ворот оставалось еще 20 км. Смех девушки давно уже замолк, и она с трудом шла, одолевая подъем. «Что, Оля, устали?» «Немножко, дядя Боб. Эти дни спать ведь почти совсем не пришлось, да и с едой не лучше было. А вчера и сегодня с ребятами возилась. Вере Ивановне помогала, устала немного. Но ничего, как-нибудь дойдем», — закончила она, но в ее голосе проскользнули нотки уныния и усталости. И я украдкой с опасением покачал головой. «Это на бумаге, да на карте 90 км пустяками выглядит. А тут по горным дорогам, да еще после таких ударов судьбы, свалившихся на нее, как гром среди ясного неба». Внезапно сзади, где-то далеко внизу, прогудел рожок автомобиля. «Вот бы подъехать», — с надеждой сказала Оля, и утомленное лицо ее просветлело. «Ну что ж, попробуем». Шум мотора зазвучал ближе, и вот, наконец, из-за поворота показался большой открытый автомобиль. Я вынул Браунинг и стал посреди дороги. «Стой!» Скрипнули тормоза, из-за спины шофера высунулась какая-то толстая испуганная физиономия. «Что такое? В чем дело?» «Я сотрудник американского Красного Креста. Иду с сестрой в Севастополь. Категорически требую, чтобы вы взяли нас с собой». «Позвольте, мы не можем, у нас нет места», — запротестовал толстяк, а сидевшая рядом с ним пассажирка стала клясться, что машина перегружена. Шофер, небольшой человечек с сухим твердым лицом, молча усмехнулся и с любопытством взглянул на истерически кричавшую полную даму. «А я? Я ясно видел, что машина может достаточно свободно объяснить и нас, и поэтому, не обращая внимания на взволнованных пассажиров, обратился к шоферу. «Давайте-ка договоримся с вами, шофер. Все равно сестру я к вам посажу. Хотя бы и пришлось прибегать к силе. У нас другого выхода нет. Не погибать же в пути. А я заплачу, сколько потребуете. Идет?» «Садитесь», — лаконично сказал шофер, берясь за рычаг. «Одну сестру или оба?» «Садитесь оба», — буркнул он. Мотор заворчал громче, и мы покатили. Через несколько минут все мы как-то разместились, утряслись, и возмущение старых пассажиров утихло. Мы разговорились. Мой спутник оказался крупным коммерсантом, не успевшим эвакуироваться, и теперь возвращавшимся в Севастополь. «Так зачем вам в Севастополь ехать?» – удивился я. «Сидели бы себе на даче в Ялте и ждали бы порядка». «На даче?» – переспросил толстяк, и губы его искривились в благодушной усмешке. «Порядок, говорите? Хе-хе, как же! Хорошенькая дача, когда кругом палят винтовочки. Порядочек, что и говорить. Нет уж, лучше подальше от таких дач, куда грабители заходят, как к себе домой. Верно, сами видели». «Нет уж, такие дачи, знаете, да такой порядок меня не вполне устраивают. Если уж бандиты хозяйничают, как хотят, так уж, по-моему, лучше быть поближе к власти, уж какой бы она там ни была. Не люблю я, знаете, сильных ощущений». Под дулами винтовок. Мы избегали приключений, но тень их уже нависала над нами. На последнем повороте к Байдарским воротам, у высоких желтых скал, сбоку прогремело несколько выстрелов. Из полдюжины людей самого мрачного вида окружили нас. «Сдавайся!» — хрипло закричал один из них, держа винтовку на прицеле. «Будет тебе, дядя, дурака-то строить!» — хладнокровно ответил шофер. «Говори прямо, что надо-то?» Бандит несколько растерянно опустил винтовку и мрачно сказал. «Езжай за нами!» Нам ничего не оставалось делать, как покориться. Мой Браунинг был бы слабым оружием в бою с винтовками. Окруженные этим, не очень почетным эскортом, мы двинулись к длинному зданию, Духану.
Знакомство с книгой Бориса Солоневича «Молодежь и ГПУ» мы продолжим в следующих передачах.
Мне кажется, обязательно нужно изучать такие книги, ведь это страницы нашей истории, и скаутской истории, и истории страны. Порой тяжело такое читать и слушать, но, может быть, знание прошлого убережет нас от ошибок в будущем.
Да, изучать историю нам всем просто жизненно необходимо. Это исторический момент. Сегодня о том, что произошло в стране и мире 15 июня. 15 июня 1931 года на пленуме ЦК ВКПБ было принято постановление, в которое вошло решение немедленно приступить к подготовительным работам с тем, чтобы в 1932 году уже начать строительство метро в Москве, как единственного средства быстрых и дешевых людских перевозок. В этот день, в 2001 году, на встрече лидеров Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана была подписана Декларация о создании ШОС – Шанхайской организации сотрудничества. 15 июня 1667 года было произведено первое успешное переливание крови от животного к человеку. Французский ученый Жан-Батист Дени перелил приблизительно 250 мл крови ягненка юноши, страдавшему лихорадкой, и больной поправился. 15 июня отмечается Всемирный день ветра. Инициаторами создания столь необычного праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. А его цель – привлечь внимание общественности к огромному потенциалу ветроэнергетики.
Иногда нам хочется прокомментировать услышанное, и поэтому мы решили завести новую рубрику, которая будет называться «Реплика по поводу».
Сегодня реплика по поводу того, как ветроэнергетика может оказывать негативное влияние на нашу жизнь. Ветроэнергетика – зло под видом блага. Почему? Говорить о вреде ветроэнергетики можно по следующим причинам. Мы перечисляем основные. Первое. Для изготовления ветрогенераторов часто используются композитные материалы, а процесс производства сопровождается выбросами углекислого газа и токсичных веществ. Второе. Вращающиеся лопасти предоставляют опасность для птиц и летучих мышей. В США ежегодно от столкновений с ветрогенераторами гибнет от 20 тысяч до полумиллиона птиц. Третье. Инфразвук, возникающий при вращении лопастей, может нарушать работу внутренних органов, особенно слуховых, и вызывать дискомфорт у живых организмов. У людей низкочастотные звуковые колебания могут провоцировать панику, подавленность, мигрень, беспокойство, тахикардию, давление в ушах, тошноту, ухудшение зрения и работы сердца. Четвертое. Ветропарки могут изменять локальные ветровые режимы, температуру и влажность воздуха. Пятое. Для размещения ветрогенераторов требуются большие площади, что может приводить к сокращению биоразнообразия и изменению ландшафта, что вызывает недовольство местных жителей. Да, использовать природные стихии в полезных целях может быть и хорошо, но главный принцип здесь должен быть «не навреди», как и во всей нашей жизни. Тебе, как человеку, связанному с биологией, должно быть это особо близко. Я правильно понимаю, ты хочешь свою жизнь связать с биологией?
Да.
Куда собираешься поступать?
На биофак в Институт естественных наук и математики. На Куйбышева. Туда еще поступить надо, потому что я же сейчас только ЕГЭ сдаю. Биология. Только я вот беспокоюсь, что в этом году ЕГЭ по профильной математике сделали очень-очень сильно упрощенным. Первую часть особенно, получается, вряд ли у кого-нибудь, ну, в плане, у большого количества людей будут ошибки, и у большинства вариантов с региона вторая часть была почти такой же, как у Дальнего Востока, из-за чего, получается, многие в 9 часов утра, прямо перед самим экзаменом, успели все посмотреть, подумать, подготовиться заранее, посмотреть, как решать, и, получается, когда уже выдавали кимы, уже знали, как решать вторую часть, и, получается, баллы у всех будут высокие, и проходной балл, в плане вот этот конкурентный в университете, он тоже будет выше, и, согласись, легче набрать 80, допустим, баллов по математике, чем 90, чтобы конкурировать с остальными.
Ну да, вместо того, чтобы учиться, решили найти какую-то лазейку.
Ну нет, на самом деле, по любому экзамену всегда смотрят какие варианты были на Дальнем Востоке, чтобы понимать хотя бы, какой уровень сложности ждет вот через час на экзамене.
Угу, понятно. Удачи тебе, Вероника, и всем поступающим. Божьей помощи.
Спасибо. А в эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «УРФО БПС».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!